Говорить Радіо Свобода. Сьогодні авторок, 30 сиквіка у Мінську, 7 годин. У празькій студії Олена Тиханович
і Олексій Знаткевич.
Добрий день. У нашій годині живого ефіру нові правила виїзду за межу, особливості габрейської Пасхи, гуторка з юбіляром Олексієм Марочкіним і лідером об'єднання афганських ветеранів Олексієм Комаровським, а так само огляд друку, економічний бліц-аналіз, надвор'я і барди свободи. У Мінську працює телефон для запису ваших міркуванню 266-39-52. А зараз слово Олексію для випуску новинов.
Вакол світу за 100 секунд.
Держсекретарка США Гіларі Клінтон заявила про свою упевненість, що Китай підтримає нові санкції ААН супроць Ірану. Поводле її, Китай погодився, що Іран не повинен отримати ядерної зброї. Прем'єр-міністр Турції Реджеп Таїп Ердоган виказався супроць нових санкцій ААН у дочиненні до Ірану. І він так само заявив, що раніше санкції були неефективні. Міністри заміжних справ України Великої Восьмірки обмірковують на зустрічі у Канаді ситуацію вокруг ядерної програми Ірану. Двухдзённое паседжанне адбываецца ў горадзе Гатыно ў правінцыі Квебек. Міжнародная супольнасць рэзка асудзіла ўчорашнія выбухі ў Маскве. У выніку тэрактаў загінулі 38 чалавек, болей за 60 шпіталізаваныя з раненнямі, у тым ліку грамадзянка Беларусі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбух зрабілі дзве тэрарысткі-самагубцы. Міністэрства нацыянальнай бяспекі Азербайджану паведаміла, што затрыманыя 8 чалавек, якія планавалі напад на школу і дзіцячы садок у Баку. У амерыканскім штаце Мічыгана арыштавалі 9 чальцоў радыкальнай хрысціянскай групоўкі. Іх вінавацяць у тым, што яны планавалі замах на афіцэра паліцыі, каб пасля напасці на ўдзельнікаў пахавання і справакаваць шырэйшыя забурэнні. Украіна можа страціць права на правядзенне чэмпіянату Еўропы па футболе ў 2012 годзе, калі своечасова не будзе завершаная пабудова стадыёнаў у Кіеве і Львове. Пра гэта заявіў у Брусэлі кіраўнік Еўрапейскага звязу футбольных асацыяцыяў Мішэль Платыні.
Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. У Беларусі пачаў ад сёння дзейнічаць новы парадак выезду за мяжу. Улады абяцаюць змяншэнне спісу невыязных. Змена датычыць і выезду дзяцей. Цяпер будзе дастаткова дазволу аднаго з бацькоў. Газета «Народная воля» сёння змяшчае артыкул Светланы Калінкінай «Калі б ён быў султан». Размова пра продаж за невысокую цану кавалку цэнтра Менска. Мастак Алексей Марачкін адзначае 70-годзе. У Полацкай мастацкай галерэі адкрываецца яго персанальная выстава. Працягваецца перад велікодны тыдзень. Сёлета свята супадае ў асноўных канфесій – праваслаўных і каталікоў. Габрэі адзначаюць свята Песах, якое лічыць святам выхаду з няволі. У бліц-аналізе ці змогуць США перашкодзіць беларуска-венесуэльскім нафтавым кантактам. У перадачы «Барды свабоды» працяг знаёмства са спявачкай і теолягам па адукацыі Ірынай Лой. Яшчэ пра надвор'е. Сёння, 30 сакавіка, чакаюцца невялікія дажджы. Раніцы месцамі туман. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень ад 8 да 14 градусаў цяпла, на поўдні да плюс 17 градусаў. Сёння 30 сакавіка пачынае дзейнічаць закон аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і уезду ў Рэспубліку Беларусь грамадзян Рэспублікі Беларусь. Новы закон прадугледжвае палёгку для выезду некалькі катэгорыям жыхароў краіны і прадугледжвае змяншэнне колькасці невыязных удвая. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Асноўная змена новага закону тычыцца бацькоў і іх непаўнагадовых дзяцей. Ад сёння дзіця можа выехаць за межы краіны ў суправаджэнні ці з дазволу толькі аднаго з бацькоў, хаця дагэтуль была ўмова абавязковай згоды абодвух. Але спрашчэнне выезду ўраўнаважваецца больш строгімі умовамі афармлення дазволу, паведамляе намесніца дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Людміла Панфёрова.
Согласие родителя на выезд за рубеж может быть удостоверено нотариусом, а а также должностным лицом подразделения по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Начальники ЖЭСов по новому закону такое согласие они не имеют права удостоверять.
А кроме того, новый закон про выезд пополняет список громадян, залеченных у категорию невыездных, двумя новыми категориями. Заборона предугледжена для людей, за якими суд усталевывает превентивный нагляд, а так само для тех, кто имеет позыку у справах про банкротство. И тем не меньше, чекается, что колькость невыездных зменшится удвоя с причиной большей лояльности до свиноваченных, осудженных и подозреванных, каже керовник отдела Департамента по миграции Министерства внутренних справ Дмитрий Левченко.
Сейчас любой осужденный, любое лицо, признанное подозреваемым и обвиняемым, 100% попадает в банк данных. Причем независимо от того, осужден он к штрафу или осужден он к пожизненному заключению. Вот это общий массив, конечно, с вступлением в силу нового закона будет значительно сокращен из-за возможности альтернативности. Включать банк данных, либо не включать.
Как поведомил Дмитрий Левченко, на сегодня колькость невыездных складая около 125 тысяч человек. Правоборонцы заявляют, что на самом деле таких людей около 250 тысяч. И так само сподяются, что новый закон дозволит истотно зменшить эту колькость. Становчими новые змены закону называя правооборонца Валентин Стефанович.
Становится, что колькость этих особо невыездных скоротится 10 в 2 раза. Поглядим, коли это так, то это было вельми становище. Другий становище момент то, что зараз громадянин будет уведомляться о том, что ему обмежеваны часово выезд за межу. Ранее этого не было. Ну и третий момент то, что не треба будет дозвол на выезд тяти одного из батьков. Это так само больше зручностью будет для громадян, особливо в летний период, коли все едут в отпочинки. Тому, мне кажется, это больше становище момент.
Министерство замежных справ так само попереживает громадян Беларуси, что визовый кодекс Евразвязу, який набывает моц 5 красавіка, будзе мець патрабаванні і да беларускіх грамадзян. А менавіта у пашпарце, пададзеным на атрыманне візы, павінна быць не менш двух чыстых старонак у раздзеле візы. Тэрмін дзеяння пашпарта павінны на 3 месяцы перавышаць тэрмін заканчэння візы, аб якой просіць заяўнік. А таксама пашпарт павінны быць не старэйшым за 10 гадоў. Гэтыя патрабаванні не тычацца пашпартоў, дзе ўязныя візы ўжо пастаўленыя.
Про новые правила выезду за межу говорила Галина Абакунчик. 7:07 у Менску выслухаете Радио Свобода. У Верховном суде протягивается открытый процесс у справе Миколая Аутуховича. Его и еще 3 человек виноватить у подрыхтовцы теракту супрать службовых особов. Сегодня гость нашего ранешнего эфира – керавник объединения ветеранов боевых деяний оборонцы Айчины и поплечник Миколая Аутуховича Александр Комаровский. Доброй раницы.
Здравствуйте. Доброе утро.
Мы телефануем у Менск. Спадар Камаровский, вось поводля тых деталяў, якія становяцца публічнымі падчас судовага працэсу над Миколаем Аутуховичам. Мне асабіста ён уяўляецца таким беларускім Робин Гудам. Это прадпрымальнік, які паспяхова раскручваўся. Але на нейкім этапе ён адчуў ціск падатковых органаў, як ён кажа, што яму адкрыта прапанавалі прыплочваць за беспраблемны працяг яго бізнесу. І вось ён сам ідзе на бой з карупцыяй, збірае доказы, адкрывае нават у ваўкавыску прыёмную для грамадзянаў, куды можна было прыйсці і паскардзіцца на мясцовых чыноўнікаў. Вось такія дэталі пачулі тыя, хто ходзіць на судовы працэс. Як вы ацэньваеце гэта? Як геройства ці безразлічнасць? Рассудность, помылку Аутуховича?
Ну, здесь, конечно, вот как офицер, как военный человек, конечно, и учитывая, и зная хорошо белорусскую действительность, вот, и тот весь беспредел и произвол, что творится в отношении вот простых людей, особенно людей, которые что-то пытаются, как говорится, требовать какого-то закона и так далее, это, конечно, геройство, естественно, потому что в Белоруссии как бы не часто и немного найдешь вот подобных людей. Вот. Ну, а с позиции рядового белоруса, если рассматривать этот вопрос, то, естественно, многие, конечно, рассматривают его как безрассудство, считая тем, что вот с действительностью, вот с этими всеми недостатками Белоруссии бороться просто, как говорится, бесполезно.
Тем больше у одиночку. А те были вы особисто знакомы с Аутуховичем до его арешту, из какой нагоды?
Я с Аутуховичем не был знаком вот как говорится, давно. Единственное, я о нем узнал вот в 2005 году, когда он объявил голодовку. Вот первая голодовка у него была по тем безобразиям, которые возле него там имели место. То есть, ну, у него выбивали бизнес его. Выбивали бизнес. Действительно, вы правильно поставили вопрос. Вот то, что он начал там, сделал общественную приемную, конечно, это очень не понравилось тем, что каждый человек, как говорится, обиженный мог бы прийти, имея место, конкретное место куда-то, и что-то пожаловаться, что-то люди взяли под запись его вопросы. Естественно, чиновники и спецслужбы простить это не могли. И начали выкручивать. А что в первую очередь выкручивается? Что? Это бизнес. Он имел бизнес. Это самый вот больной вопрос в Белоруссии. С чего начинается, как говорится, родина? То есть преследование, понимаешь, да? Вот тогда, когда была объявлена вот его голодовка, я и узнал о нем, конечно, из печати. Ну, естественно, мы как нормальные люди, тем более ветераны одной неправедной войны, так скажем, мы его, естественно, поддержали вот в этом деле всеми имеющимися возможностями.
Вы сгадывали...
Вот мое знакомство.
Так. Словом, вы заочно с ним познакомились.
Да, заочно, да.
Вы згадуєте той розголос, який отримала голодовка у Туховича, а я нагадаю так само, що і праз голодовку ён добівався урешті аднаўлення ці початку суду над ім. І падрыхтоўка да гэтага працэсу цягнулася вельмі доўга. Вось калі вы ходзіце на гэтае судовае паседжанне ў Верховным судзе, якое ваше ўражанне з агульнай драматургіі працэсу? Ці уяўляецца вам суддзя незалежным, а сведкі вартымі даверу?
Значит, вот на сегодняшний момент, вот я, ну, во-первых, скажу, что я достаточно хорошо знаю белорусскую судебную систему, да, потому что дважды сам лично проходил, судился в Советской Белоруссии. Вот, и поэтому, как говорится, уже на 100 с лишним % понимаю, что такое система. Но к данному суду, вот Верховному, который рассматривает сейчас Автуховича, у меня, в принципе, проблем, как говорится, нет. Я не вижу тут каких-то, ну, со стороны суда определенных наездов на него, да. Вот как, верю ли я или нет, конечно, я не верю. Вот и этому суду. Вот почему? Потому что мы уже, как говорится, не дети, понимаем кое-чего в жизни. Естественно, есть там какие-то подводные камни, получены какие-то инструкции судом, и они, естественно, будут выполняться. Хотя они на сегодняшний день, я скажу так, держатся более-менее прилично.
А что вы можете сказать про головный пункт обвинувачения? Это той теракт супраць Савченко, який нібито мав ажыццявіць Ларін. Ось, як у залі сустрели той, что головного доказу гранатомету просто нема, его, оказывается, знищили. Ось, як вы, як человек военный, довод был такий, что просто гранатомет там не быцем бы застряла граната, и для этого потребно было его знищить. Что вы на это откажете, как специалист?
Во-первых, я должен сказать вот так прямо. Вот мое личное мнение вообще об этом суде, что это цирк. Просто это не суд, это цирк. Вот почему я сейчас начинаю понимать вот Автуховича, и почему он там голодал, вначале голодал, думал, что есть какая-то справедливость, там отбить свой бизнес и так далее. И сейчас вот 90 дней вот проводил в тюрьме голодовку, думал, рвался в суд. Ну, то есть он как тонущий человек, вот понимаешь, хватается за соломинку и думает, вот, что вот тут какая-то будет все-таки справедливость в лице суда, и справедливость это, ну, поставит точку. Я вот сказать честно, конечно, не верю в эту точку, вот, и уверен, даже однозначно уверен, что все-таки он будет осужден обязательно, и вся команда, вот там, которая сидит, Козлов, Осипенко, вот, почему? Потому что спецслужбам, вот, и власти, им нужно что-то показать, вот, перед всем миром показать, так? А показывать-то нечего. Абсолютно.
Я нагадаю, что сапраўды, что гэта першая справа у Беларусі, у якой гучыць абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту. А як вы, як чалавек, што прайшоў сучаснымі баявымі...
Так. Сейчас вот я до вашего вопроса, я дойду, потому что немножко шире хочу вот это показать. Вот, и вся эта кухня вот заварена, на мой взгляд, вот для чего вот? Потому что нечего показать вот людям. Вот люди, допустим, Захаренко, Гончар, это потенциальные кандидаты в президенты, так?
Они понятно каждому человеку, что они убиты, подло, зло, убиты, и убиты властью они, естественно. Потому что нет больше врагов, у них не было. И плюс еще там несколько десятков человек, можно к ним тоже погибших, пропавших и так далее приплюсовать. Вот поэтому Автухович, я считаю, что выбран какой-то момент, что как громотвод, что вроде вот показать теракт. Но нету никакого теракта здесь. Нету. Здесь не только дело в гранатомете, понимаешь. Я вот внимательно прослушал даже показания главного исполнителя как бы Ларина. И у меня такая мысль, что он понятия не имеет вообще, не имеет малейшее понятие, о чем он говорит.
Господар Комаровский, все-таки я хотела попросить вас отказать на одно опошнее питание коротко. Как вы думаете, ці есть у Беларуси глеба, выконавцы и мотивы для терактов?
Все-таки не ответил уже на ваш вот главный вопрос. Я считаю, что уничтожение вот этого гранатомета, это целенаправленно. Вот. Почему? Потому что мы, вот уже военные так обговаривали в этой среде, и мы уже предполагаем, что гранатомет был не настоящий, а учебный, муляжный. То есть болванка, вот, чтобы вам было понятно, и людям было понятно, которые нас слушают. То есть обычная болванка, поэтому они поспешили его уничтожить, чтобы закрыть этот вопрос.
Дякую вам, за ваше тлумачение и за удел у нашей программе. У нас теперь выпуск новинов. Я нагадаю, что гостем нашей программы был ветеран войны у Афганистане, керавник объединения Александр Комаровский.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Сярод пацярпелых ад выбухаў у Маскве і грамадзянка Беларусі, 30-гадовая Вольга Руденка. Паводле расійскага міністэрства ў надзвычайных сітуацыях пацярпелая беларуска дастаўленая ў Боткінскую бальніцу. Беларусь готовая покинуть усе крыўды у минулым и почать пленное супрацовництво со Злучаными Штатами, не только в экономичной, але и в інших сферах. Про это заявил Александр Лукашенко на сустрече у Менску с керавництвом 10 буйных компаний в США. Активиста руху «Молодая Беларусь» Андрея Кузьминского суд партизанского района Менску покарал штрафом на 1 400 000 рублей за удел у пикете у подтрымку политвязнев. У понеделок выборчая комиссия разглядали скарги незарегистрованных кандидатов у депутаты мясцовых советов. Выборчая комиссия отмовили у регистрации 318 особам. Прикладно полова из них обскардила этой отмовы. Ниводный с позовов не был задоволены. У Менск прилетел дейный старшиня АБСЕ, министр замежных справ Казахстану Канат Саудабаев. У рамках визиту Саудабаева у Беларусь запланированные ягоные встречи с керавництвом краины, а так само с представниками политических партий и громадянской супольности Беларуси. Президенты России и Беларуси Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко у телефонной размове домовились встретиться наиближайшим часом, каб обмерковать двубаковое супрацовництво.
Выслухайте Радио Свобода. Як звичайно, у нашей ранішній программе мы пропонуем вам и огляд свежих номеров незалежного друку. С публикациями вас познайомить Владимир Глот.
У свежем номере тодневика «Беларусы и рынок» журналистка Татьяна Маненок друкует материал «Коридорной интриги». Она анализует махчимости Беларуси закуплять нафту в Венесуэле и высветляет, те саправды до этого подрихтованы белорусские заводы, те есть необходимая инфраструктура.
То есть шлях, то и логистика, якая обрана поставки танкерам до Одесского нафтопереработчого завода, а потом поставки по чугунце до нашего Мазырского нафтопереработчого завода, это вельми дорого, особливо дорого. Поставки по чугунце 265 доляров за тонну, вот такие выдатки, это больше, чем весь кошт логистики от Венесуэлы до Одессы. Правда, это вельми дорого, потому что покуль, что Беларусь в этом керунку не працавала и махчимости такой не разглядала, тому видовочно, что коли эта поставка серьезна, то потребуется додатковые перемовы с украинской чугункой на перемовах помежу радами двух краин, махчимо это будет господина комиссии белорусско-украинской, которая планируется у красовику. А лишь треба иметь на увазе, что сусветная практика в Огуле, она заходит в того, что махчимости транспортировки лепей за все ожицевлять праз трубопроводную систему.
Нафтовую тему доследую журналист Белгазеты Сергей Жбанов у материаля «Хаурусников отдали под суд». И он пишет, что Беларусь мая намер позбавиться от российского мыта на нафту. Деле этого она поскардилась на своего хаурусника у экономичный суд СНД. А глядальник пишет, и Беларусь и Россия спосылаются у своих денег на международное право. У номера народной воли, які з'явится у шапихах 30 соковика, увагу притягне материал Светланы Калинкиной «Калип ён был султан». Специально для слухачев «Свободы» автор артикулу расповедая.
Александр Лукашенко продал великий ковалок земли помеж улицей Максима Богдановича, Янки Купалы, Ракой Свислы, где зараз находится другая клиничная больница, выставочный комплекс «Белэкспо», парковая зона. И продал за 10 миллионов долларов. Хотя по кадастровым коште эти земли не могли быть продадены меньше, чем за 30 миллионов, а по рынковым коште навод повинны были быть продадены за 50-60 миллионов. Мы спробуем разобраться, что стоит за этой сделкой и как вовсе такое может отбываться, что один человек у нашей краине вырашая за что, за сколько продавать альбо дарыць державную маёмасць и державную землю.
Это был агляд друку, ну а зараз прапанова ад калегаў з незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце» а 21:25 напал эмоцыяў, каварныя інтрыгі, каханне, здрада, жарсць. Глядзіце чарговую частку новага аўстрыйскага серыялу на «Белсаце». А пазней а 22:10 ток-шоу «Форум» і цікавая дыскусія на тэму «Дзень волі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз несколько звонков наших слухачов.
У отношениях с Венесуэлой треба обмерковывать и техничный бог гандлю. Хотя Венесуэла – Латинская Америка, але там добро ведают катерпиллеры, маки, джондиры. И хутка зразумеют, что лепшее. У додаток погоршится экономичная ситуация в Венесуэле. Забьют друга Чавеса. И будет драпать Лукашенко, как Советский Союз, с Египту, Сомали, Афганистану и других краин.
Господа правозащитники, вы опять будете защищать убийц и террористов? А может быть, подумаете, что простые люди нуждаются в защите? И не будете болтать языком и сотрясать воздух, а займетесь делом.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
7:22 у Менску. Цяпер пра асаблівасці гэтага перадвелікоднага тыдня, які царква называе вялікім. У католікаў і праваслаўных сёння вялікі аўторак, а габрэі пачалі святкаваць Песах, адно з самых старажытных габрэйскіх святаў, якое ў сваіх традыцыях замацоўвае згадкі пра тыя падзеі, у выніку якіх габрэі сталі народам. Перадае Любоў Лунёва.
Сёлета Песах будзе праходзіць ад 30 сакавіка да 6 красавіка, а пачнецца ён, як і ўсе габрэйскія святы, напярэдадні пасля заходу сонца. Пачынаецца свята з чытання акады. Вячэра мае вялікае значэнне. Падчас яе трэба выпіць 4 бакалы віна, які сімвалізуюць 4 этапы выхаду габрэяў з рабства. Дзеці павінны задаваць 4 пытання. Чаму ядзім мацу як сімваль свабоды? Чаму ядзім горкую зеляніну як сімваль рабства? Чаму кунаем ежу ў салёную ваду? І чаму сядзім, абапіраючыся на левую руку? Такім чынам, калі дзеці змогуць адчуць атмасферу сыходу, будзе адбывацца запавет Торы і распавядзі сыну свайму. Галоўны рабін рэлігійнага аб'яднання суполак прагрэсіўнага юдаізму ў Беларусі Рыгор Абрамовіч апавёў.
4 бакала віна, но это не для того, чтобы опьянеть.
4 келихи вина не для того, каб опьянець, а таму, што мы такім чынам прыгадваем абяцанне народу Ізраіля, які даў Бог. Ён абяцаў збавіць ад рабства, вывесці з Егіпту, вызваліць і взяць да сябе народам. Чым гэты год адрозніваецца ад папярэдняга? Тым, што мы вучым маладых людзей, сяброў розных розных габрэйскіх арганізацыяў праводзіць гэтую вячэру. Яны будуць яе рыхтаваць для людзей сталага веку, для сем'яў, якім патрэбна дапамога. Яны вучыліся на семінары. Раней гэтым займаліся людзі, якія маюць досвід, у асноўным пажылыя, але цяпер гэта зробяць маладыя.
Как правило, человек уже с опытом, порой и в возрасте, а тут будут молодые ребята.
Рыгор Абрамович пригадал, як раней, коли доводилось отзначать религийные святы у паўподпольных умовах, и он хлопчика уходил со своей бабулей набывать мацу. И она была под забороной, и ее робили нелегально. Тады габреи имели адресы, где можно было набыть мацу для святочного стола. Теперь натурально таких проблем нема. Старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Леонід Левін разам з рэлігійнымі дзеячамі а 8 вечара прыйшоў у клуб на вечаровую малітву.
Свята свабоды, свята выхада з няволі, свята нашай мужнасці. Это семейное свято. Целый ритуал такие. Маца, хавают мацу, дети повинны шукать ее, а яны должны ее знайсти, за это отримать узнагороду от батьков. Добрая традиция.
У апошний день Песаху святкуют цуд рассячения Червоного мора. У гэтый день, як только габреи перейшли мора, воды знов сомкнулись перед фараонами. Як напомен про гэта читают песню на море. Гэта гімн, які пелі габрэі пасля ўбачанага цуду. Менавіта з гэтай традыцыяй звязана ідэя правядзення ў Беларусі міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі. Сёлета арганізатары галя-канцэрту 6-га міжнароднага фестывалю кантарскага мастацтва, які адбыўся 28 сакавіка ў Палацы ветэранаў, увялі інструментальную музыку, чаго раней ніколі не было.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння святкуе сваё 70-годзе Аляксей Марачкін. Жывапісец, грамадскі дзеяч, кіраўнік суполкі мастакоў пагоні і педагог адзначае гэты дзень адкрыццём персанальнай выставы ў Полацкай мастацкай галерэі. Напярэдадні ад'езду ў старажытную сталіцу Аляксей Марачкін адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак.
Вы нарадзіліся ў далёкай вёсцы Папоўшчына Чэрыкаўскага раёну на Магілёўшчыне ў 40-м годзе. Скажыце, калі ласка, калі ў вясковага хлопчыка ўзнікла мара стаць мастаком?
Я адчуў цягу да мастацтва тады, калі бацька прыйшоў з вайны і прывёз з сабой шмат паштовак, як пазней я ўжо згадаўся. Это былі паштовкі карцін мастакоў з Дрэздэнскай галерэі. Мусіць, гэта неяк у мяне праявіла цікаўнасць, а можа і нешта іншае. Я вспоминаю дзяцінства, то я дуже любіў глядзець на морозныя вокны і на гэтыя узоры, зробленыя прыродай. Мене гэта дуже вабіла, цікавіла. Я цёплым пальцам абводзіў гэтыя узоры.
А калі мастак Аляксей Марачкін адчуў сябе менавіта беларускім мастаком?
Я не задумываўся, што от я беларускі, там румынскі, польскі ці не, калі быў зусім малым. Але я закончыў беларускую школу з беларускай мовы навучання, і мне быў выдатны педагог па беларускай мове літаратуры, гэта Пётр Рыгоравіч Плісікаў, які пасеяў мне любоў да беларушчыны. Свядома, што я все-таки беларускі мастак, гэта тады, калі я пачаў вывучаць спадчыну Драздовіча, альбо трошку раней нават. Калі я закончыў школу, я пазнаёміўся з Лівоном Баразной. Так от, Лівон Баразна на мяне меў найвялікшы ўплыў у плане свядомасці беларушчыны.
А чым адрозніваюцца гэтыя паняткі мастак і беларускі мастак?
Я думаю, што калі думаеш пра Беларусь, калі думаеш пра лёс бацькаўшчыну, будучыню, і калі вывучаеш мінуўшчыну, ўжо тады ты можаш не задумывацца, як ты малюеш і што малюеш. Яно само па сабе атрымліваецца. А вось калі гэтага няма зерня, то як ты не старайся быць беларускім, яно не будзе. Поэтому можна жыць і не толькі ў Беларусі, і за межамі яе, але калі вот тое, пра што я сказаў, ёсць у душы чалавека, ёсць у душы беларуса, яно і будзе на палатне.
А як вы ацэньваеце сённяшні стан беларускага мастацтва?
Стан беларускага мастацтва ў шырокім плане культуры я лічу катастрафічным, таму што дзяржава не цікавіцца мастацтвам, але калі цікавіцца, то толькі глянцавым бокам. таким блискучим, блищастым, і тое, што лашчыць, як кажуць, вока нашай бюрократыі ад культуры. А займацца па-сапраўднаму, ствараць, скажам, той же музей сучаснага мастацтва. У плане ж некалькі гадоў таму назад быў праект будынка музея сучаснага мастацтва, але все гэта згасла. І наші лепшыя мастакі, і артысты, і режысеры таксама, яны не запатрабаваныя, як след. Поэтому я скажу, что это катастрофичная ситуация. Хотя потенциал у нас велизарнейший. Я лишь у нас шмат еще не мастаков, одоранных, талиновитых, гениальных, але не запотребованы державой.
На своих выставах вы завсёды рыхтуете глядачам некий сюрприз, некую цікавостку. А что чекая на открытии вашей выставы, присвеченной вашему 70-годию?
На этот раз, бачите, я открываю свою юбилейную выставу у Полоцкой мастацкой галереи. Я сдавна контактую с этой галереей, уже не раз там проводил выставы, але уличивая, что это державная установа, творы нонконформизму туды не трапили. Они зараз находятся за межой, в Америце. Але вот эта вот линия нонконформизму, она у меня протягивается, и я нечто покажу. Просим, коли есть максимость, приехать и поглядеть творы. Будет встреча с самим автором.
Свобода долучается до віншування на адрес юбиляра Алексея Марочкина. Всем 30 у Менску, говорит Радио Свобода. У Пражской студии с вами Алена Тиханович
и Алексей Знаткевич.
Далее у наступной полугодине нашего эфира. Новыя правілы выезду за мяжу. Гутарка з лідарам аб'яднання афганскіх ветэранаў Александрам Камароўскім, а таксама эканамічны бліц-аналіз Барды Свабоды. Ну а зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Державная секретарка США Гиллари Клинтон заявила про свою упевненность, что Китай подтримает новые санкции ААН супрать Ирану. Поводле ее, Китай погодился, что Иран не повинен отримать ядерной зброи. Премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган выказался супрать новых санкций ААН у дочинении до Ирану. Министры замежных справ Украины Великой Восьмерки обмерковывают на сустрече в Канаде ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Международная супольность резко осудила вчерашние выбухи в Москве. У вынику терактов загинули 38 человек, более за 60 шпитализованные с ранениями, у тым лику громадянка Беларуси. Министерство национальной безопасности Азербайджану поведомило, что затриманные 8 человек, которые плановали напасти на школу и детский садок у Баку. Принамсі 14 человек загинули и более за 70 были поранены выбухами в иракском городе Кербала. Два из трех выбухов учинили смертники каля станции с хуткой допомоги и каля ресторану в центре города. В американском штате Мичиган арештовали 9 чальцов радикальной христианской групповки. Их виноватить у тем, что они плановали замах на офицера полиции, как после напасти на удельников похования и спровоковать ширейшее забурение. Правооборонная организация Международная амнистия поведомила, что у 2009 годе у Европе не было приведено в выконание ниводного смертного покарания. А 2006 году Беларусь застается одной европейской краиной, где выконываются смертные присуды. Двое осужденных у Беларуси были покараны смертью 2 тыдні тому.
Дякую, Алексей. А зараз я еще раз нагадаю темы, которые гучали и еще прогучать у нашем ранішнім эфире. У Беларуси начал от сегодня дейничать новый порядок выезду за мяжу. Улады обещают уменьшение списку невыездных. Змена дотычить и выезду детей. Теперь будет достатково дозволу одного из батьков. Газета «Народная воля» сегодня смещает артикул Светланы Калинкиной «Калибьон был султан». Размова про продаж за невысокую цену кавалку центра Менска. Мастак Алексей Марочкин означает 70-годие. У Полоцкой мастацкой галереи открывается его персональная выстава. Протягивается перед Великодный тыдень. Все лето свято супадая у основных конфессий православных и католиков. Хабреи означают свято Песах, якое лечит святом выходу из неволи. У блиц-анализе ти смогут США перешкодить белорусско-венесуэльским нафтовым контактам. И у передачи «Барды свободы» протяг знакомства со спевачкой, теологом по адукации Ириной Лой. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 30 сакавіка чакаюцца невялікія дажджы. Раніцай месцамі туман. Вецер паўднёвы 7-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень ад 8 да 14 градусаў цяпла, на поўдні да плюс 17 градусаў. Ад сёння 30 сакавіка пачынае дзейнічаць закон аб парадку выезду і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Новы закон прадугледжвае палёгку для выезду некалькіх катэгорый жыхароў краіны і прадугледжвае змяншэнне колькасці невыязных удвая. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Асноўная змена новага закону тычыцца бацькоў і іх непаўнагадовых дзяцей. Ад сёння дзіця можа выехаць за межы краіны ў суправаджэнні ці з дазволу толькі аднаго з бацькоў, хаця дагэтуль была ўмова абавязковай згоды абодвух. Але спрашчэнне выезду ўраўнаважваецца больш строгімі ўмовамі афармлення дазволу, паведамляе намесніца дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Людміла Панфёрова.
Согласие родителя на выезд за рубеж может быть удостоверено нотариусом, а также должностным лицом подразделения по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Начальники ЖЭСов по новому закону такое согласие они не имеют права удостоверять.
А кроме того, новый закон про выезд пополняет список громадян, залеченных у категорию невыездных, двумя новыми категориями. Заборона предугледжена для людей, за якими суд усталевывает превентивный нагляд, а так само для тех, кто мает пазыку у справах про банкротство. И ты не меньше, чекается, что колькость невыездных зменшится удвоя, з прычынай большай лаяльнасці да звінавачаных, асуджаных і падазраваных, кажа кіраўнік аддзелу дэпартамента па міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Леўчынка.
Сейчас любой асуджаны, любое лицо, признанное подозреваемым обвиняемым, 100% попадает в банк данных. Причем независимо от того, осужденным к штрафу или осужденным к пожизненному заключению. Вот этот общий массив, конечно, с вступлением в силу нового закона будет значительно сокращен из-за возможности альтернативности. Включать банк данных, либо не включать.
Як паведаміў Дмітрый Леўчынка, на сёння колькасць невыязных складае каля 125 тысяч чалавек. Праваабаронцы заяўляюць, што насамрэч такіх людзей каля 250 тысяч. І таксама спадзяюцца, што новы закон дазволіць істотна зменшыць гэтую колькасць. Становчымі новыя змены закону называе праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Плануецца, што колькасць тых асобаў невыязных скароціцца 10-2 разы. Паглядзім, калі гэта так, то гэта было вельмі становча. Другі становчы момант той, што зараз грамадзянін будзе уведомляться о том, что ему обмежеваны часово выезд за межу. Ранее этого не было. Ну и третий момент, то есть, что не треба будет дозвол на выезд сяти одного из батьков. Это так само больше срочностью будет для громадян, особливо в летний период, когда все едут в отпочинки. Тому, мне кажется, это больше становчий момент.
Министерство замежных справ так само попереджива громадян Беларуси, что визовый кодекс Еуразвязу, який набывает моц 5 красовика, будет иметь потребование и до белорусских громадян. А миновито у пашпорте, подаденным на отримание виз, візы павінна быць не менш двух чыстых старонак у раздзеле візы. Тэрмін дзеяння пашпарта павінны на 3 месяцы перавышаць тэрмін заканчэння візы, аб якой просіць заяўнік, а таксама пашпарт павінны быць не старэйшым за 10 гадоў. Гэтыя патрабаванні не тычацца пашпартоў, дзе ўязныя візы ўжо пастаўленыя.
Пра новыя правілы выезду за мяжу расказвала Галіна Абакунчык. 7:37 у Менску вы слухаеце Радыё Свабода. У Верховным судзе працягваецца адкрыты працэс у справе Мікалая Аўтуховіча. Яго і яшчэ трох чалавек вінавацяць у падрыхтоўцы тэракту супраць службовых асобаў. І сёння госць нашага ранішняга эфіру Аляксандр Камароўскі, кіраўнік аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны. Добры дзень вам яшчэ раз.
Добрый день.
Спадар Камароўскі, вось паводле тых дэталяў, якія становяцца публічнымі падчас судовага працэсу над Мікалаем Аўтуховічам, мне асабіста ён уяўляецца такім беларускім Робін Гудам. Гэта прадпрымальнік, які паспяхова раскручваўся, на нейкім этапе адчуў ціск падатковых органаў, яму прапанавалі адкрыта прыплочваць за беспраблемны працяг бізнесу, і вось ён сам ідзе на бой з карупцыяй, збірае доказы, адкрывае прыёмную для грамадзян дзянаў у Ваўкавыску, куды можна было прыйсці і паскардзіцца на мясцовых чыноўнікаў. Як вы ацэньваеце гэта, як геройства ці безрассуднасць Аўтуховіча?
Здесь, конечно, просто я расцениваю, конечно, как человеческий фактор. Это, естественно, в нашей белорусской системе это исключительное геройство, можно. Вот. Но, с другой стороны, по оценке, конечно, нашего народа, вот, который терпит все эти безобразия, это, с другой стороны, конечно, можно назвать и безрассудность, и ошибка даже его. Почему? власть, спецслужбы никогда не простят и уничтожат бизнес, семью, человека. Вот что произошло, в принципе, и с Автуховичем.
Я уже згадала, что процесс над ним открытый, и вы казали, что на некоторые посяджені ходите, присутничаете у судовой зале. Мы так само с допомогой наших корреспондентов пропоновали нашим слухачам магчимость почуть и то, что заявляет Автухович на процессе. У приватности он казал, что он лечит процесс супроть его сфабрикованным. Вот, когда вы присутничаете у суде, какое ваше уражение за гульной драматургии процессу? Ци уявляется вам судья незалежным, а светки вартыми доверу?
Ну, я здесь полностью согласен с Автуховичем, даже и будучи арестованным в феврале прошлого года, я писал не один раз, и я считаю и буду считать, что этот процесс чисто сфабрикован против Автуховича. Вот если вспомнить даже, как его арестовали за какие-то поджоги, вот все свидетели прошли, которые вот даже на суде на Верховном, они все указали, что Автухович к этим поджогам, там начальника милиции и автомобиля начальника налоговой инспекции никакого отношения совершенно не имел и не имеет, как говорится. Поэтому это дело сфабриковано, естественно.
Скажите, пожалуйста, вы, как специалист, человек, который ведает сучасную войну, вам доводилось воевать у Афганистане, как вы оцените главный пункт обвинувачения, это то, что теракт супроть Савченки мели ажитявить с допомогой гранатомету, и то, что у решт гэты гранатомет зник, его не могли предъявить как доказ?
Ну, я считаю, что поскольку дело, оно, естественно, сфабриковано, значит, и вот это такой гнилой вопрос, гранатомет, который мы, вот военные, предполагаем, что он вообще не был боевым оружием, а был просто учебной болванкой. Поэтому, естественно, по нашим понятиям, так он и был очень оперативно уничтожен. И то, что характерно, даже двумя взрывами. Вот. Если бы он был боевой вертолет,
гранатомет,
то естественно, он бы от первого взрыва был бы взорван вместе с тем зарядом, который находился там в этой трубе. Вот наше понятие вот такое. То есть это называется уничтожение вот, доказательной базы.
Поскольку мы с вами размовляем на другий день после теракта у московским метро, мне хотелось бы так само у вас, как у военного человека, потекавиться, как вы оцениваете узровень безпеки Беларуси у пляне терактов? Те есть тут для их глеба, выканавцы и головные мотивы?
На мой взгляд, такого, конечно, объемного терроризма, как в России, допустим, у нас, я считаю, что у нас в Беларуси нет, конечно, потому что у нас нет межнациональных вот таких массовых каких-то конфликтов. Вот. Но вот политический террор, допустим, я допускаю в Беларуси. Почему допускаю? Потому что вот 16 лет власть Лукашенко, она, собственно, людей воспитывает в этом направлении. Это беззаконие, аресты, избиения и так далее, и так далее. То есть нарушение прав и свобод. Вот это может привести к такому индивидуальному политическому террору против определенных лиц от власти, от государства, от спецслужб.
Словом, вот такие
это я допускаю.
Народовольцы. А что вы думаете на конт нераскрытого выбуху у Менску на концерте с нагоды Дня Вызволения?
Ну, над этим вопросом, конечно, я думаю, вся страна думает, и мы также, как бы, старые вояки думали. Здесь вот три варианта, я предполагаю, конечно. Может быть, какой-то одиночка или маленькая группа там идиотов и нашлась. Это первое, допустим, внутри Беларуси. Также мы допускаем какой-то заграничный след. Может быть, тоже вот здесь присутствовать, это 30%. Ну и 40% это большую часть. Я все-таки допускаю, что это работа белорусских спецслужб. Вот это 100%, если разделить вот на три части. Вот наше понятие вот в таком примерно разрезе.
Господар Комаровский, и опошнее до вас питание. Ваш прогноз относно закончения процессу Автуховича и присуду, який может быть вынесены?
Ну, естественно, как я и ранее писал, вот то, что весь мир уже контролирует как бы данный вопрос, то, естественно, Автухович будет осужден это однозначно будет осужден, хоть и осужден несправедливо, возможно, по нашим понятиям, но осужден он будет. Сроки будут, потому что власть наша белорусская, она не может не показать, что она, как всегда, права, в кавычках, конечно.
Дякую. Я нагадаю, что гостем нашего ранішнього эфиру сегодня был Александр Комаровский. Он ветеран боевых действий у Афганистане и сочит за процессом Миколая Аутоховича. Зараз на наших хвалях черговый выпуск новинов.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
У сувязі з терактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Сярод пацярпелых ад выбухаў у Маскве і грамадзянка Беларусі, 30-гадовая Вольга Руденка. Паводле расійскага міністэрства ў надзвычайных сітуацыях, пацярпелая беларуска дастаўленая ў Боткінскую бальніцу. Беларусь готовая покинуть усе крыўды у минулым и почать пленное супрацовництво со Злучаными Штатами, не только в экономичной, але и в інших сферах. Про это заявил Александр Лукашенко на встрече в Менску с керавництвом 10 буйных компаний в США. Активиста руху «Молодая Беларусь» Андрея Кузьминского суд партизанского района Менску покарал штрафом на 1 400 000 рублей за удел у пикете у подтримку политвязнев. У понеделок выборчая комиссия разглядали скарги незарегистрованных кандидатов у депутата мясцовых советов. Выборчая комиссия отмовили у регистрации 318 особам. Прикладно полова из них обскардила этой отмовы. Ниводный с позовов не был задоволены. У Менск прилетел дейный старшиня АБСЕ, министр замежных справ Казахстану Канат Саудабаев. У рамках визиту Саудабаева у Беларусь запланированные ягоные встречи с керавництвом краины, а так само с представниками политических партий и громадянской супольности Беларуси. Президенты России и Беларуси Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко у телефонной размове домовились о встрече наиближайшим часом, каб обмерковать двубаковое супрацовництво.
Протягиваем программу. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовая протягнуть руку дружбы американским партнерам. Чому менавіта зараз официальному Менску потребное поляпшение стосунков с Вашингтоном? Ці могут США при жаданні перешкодить белорусско-венесуэльским нафтовым проектам? Як администрация Обамы может отказать на сегодняшние заклики Александра Лукашенки? На гэтае пытанне Виталя Цыганкова отказывает политолог Денис Миленцов.
Блиц-анализ свободы.
С теперешней администрацией США мы уже почали осторожные размовы и готовы протягнуть руку дружбы американским партнерам. Про это заявил Александр Лукашенко в часе встречи с керовниками шерегу буйных американских компаний. Лукашенко подкреслил, что он различивает, что американский бизнес может оказать становчий уплыв на нормализацию стосунков помеж двумя краинами. На вашу думку, гэтая заява мае на мэці менавіта больш эканамічныя задачы прыцягнуць інвестыцыі, ці тут пастаўлена больш грунтоўнае заданне палепшыць і палітычныя стасункі США? І чаму гэтая задача зараз вельмі актуальная для Менску? Денис, як вы лічыце?
Все ж таки трэба памятаць, што сустрэча адбылася не з прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі ці палітыкамі, сустрэча адбылася з кіраўнікамі амерыканскіх кампаній. Гэта такі мэсэдж, натуральна, і да палітычнай эліты, і да кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але тут нельга перабольшваць крок Беларусі ў бок Злучаных Штатаў Амерыкі. Безумоўна, Беларусі трэба ад Злучаных Штатаў не толькі эканамічная дапамога, якую вось можна раздзеліць на тое, што Злучаныя Штаты могуць спрыяць атрыманню Беларусі і інвестыцыяў і крэдытаў у міжнародных структурах. Злучаным Штатам хутчэй за ўсё прыйдзецца прадаваць тую нафту, якую Беларусь будзе здабываць у Венесуэлі, таму што натуральна яе давоз да Беларусі гэта хутчэй такая палітычная бурбалка, чым рэальны праект. Што датычыць палітычных жаданняў афіцыйнага Мінска ад Вашынгтона, гэта перад усім тое, што Беларусь працягвае дыверсіфікаваць сваю знешнюю палітыку, трэба паляпшаць адносіны з Злучаным Штатам, менавіта каб балансаваць таксама Россию. треба так само виходити ось з тої міжнародної ізоляції, в якої Білорусь опинулася, і в цих варунках це ті економічні санкції, які були накладені Сполученими Штатами на білоруські підприємства. Це так само політичний учинок, не стільки економічний. Білорусь вельми зацікавлена в тим, щоб ці санкції були зняті.
Денис, ви ось виділили таку істотну особливість, що венесуельську нафту, яка буде приналежати Білорусі, переважно доведеться продавати у США. На вашу думку, ці є застороженість у білоруського боку, що США певним чином може перешкодити гэтым схемам, і тому ось такі компліменти на адрес США зараз видаються?
Конечно, могут перешкодить тому, что поводле акта демократии в Беларуси, урад Сполученных Штатов, и он рекомендует своим бизнесовцам у темлику не удельничать у гандлі і у допомозі у Раду Білорусі. Таким чином достатково легко відчити, яка нафта менавіта білоруська, і Сполучені Штати її просто можуть продаж її заблокувати. Натурально, що Білорусь може включити там різностайні схеми, але все одно така перестарога, небезпека у Білорусі є. І тому ось, я думаю, що, звісно, одна з мотивацій таких добрих слов Олександра Лукашенки на американський адрес, це і ось таке жадання безперешкодно продавати білоруську нафту, поскольку я вже сказав, що достатково буде накладно я сюди привозити у Білорусь.
Як американці можуть відреагувати на сьогоднішні заяви білоруського президента? Чи буде гэта реакція у традиційному американському стилі? Слово – гэта одно, а діяння – гэта все ж інше, а ми хочемо діяння. Денис, як ви лічите?
І ось два моменти таких, на мою думку, значних. По-перше, що у теперішній демократичній адміністрації нашмат менше фокусу у дочиненні Білорусі, нашмат менше буде уделена увага демократизації інших країн. І це означає, що просто цікавість до Білорусі, як до країни, вона буде нижчая. Не таке жорстке буде ставлення до порушення прав чоловіка в Білорусі за це змінення фокусу. І друге, це те, що Сполучені Штати зараз розпочали так звану перезагрузку відносин з Росією. І ось менавіто в цьому контексті Сполучені Штати можуть пойти на певну нормалізацію своєї риторики, поменшення ось такого градусу риторики офіційного Мінська. І, в принципі, я думаю, що для Білорусі це буде достатково.
Меркує політолях Дзяніс Мільянцов. Ну а зараз про тему білоруського заміжжя.
Белорусские активисты за мяжой імкнуцца притягнуть увагу до Беларуси, показать то, чем яна адметная, цікавая и привабная, а так само и ее проблемы. У хуткі абвяшчэнні незалежности одна з найлепших нагодов для гэтага. И белорусская диаспора штогод придумывая нечто новое, цягам апошніх тыдняў сакавіка, каб с нагоды свята больш познайомить света с Беларусью. А сёлета імпрэза до дня волі протягнуцца и у красавіку. Расповеды с розных континентов у новой передачи «Белорусская замежа».
Передача «Белорусское замежжа» прогучить у нашем вечеровом эфире, який починається о 18-й годині. Нагадаю так само, что круглые сутки у Менску працює телефон-аутоотказник для запису ваших меркаваний. Номер 266-39-52. Следом за менскими ветеранами советского подполья и партизанского руху меншины абуральный лист у Министерства информации Беларуси написали городенские ветераны. Яны так само потребуют забаронить слово злучение «белорусский партизан» у якости назвы недержавного интернет-сайту. Вот что сказал в свободе старшиня городенского областного совета Белорусского громадского объединения ветеранов Иван Тустов.
Партизаны и подпольщики с города, с области направляли такие требования для изменения сайта. Сколько их там человек, может быть, человек 8, которые возмущены этим вопросом. Вот они послали свое обращение. Сочетание «белорусский партизан» партизан оскорбляет, так как там не соответствует вот этому названию.
Эту заяву мы попросили прокомментовать редактора сайта «Белорусский партизан» журналиста Павла Шарамета.
Истерики по поводу названия сайта – это элементы масштабной кампании. По всей стране идут обыски у журналистов, идут допросы журналистов. КГБ рыщет в поисках того, кто работает и помогает белорусскому партизану. Ну а в качестве информационного, общественного, идеологического фона выступают ветераны со своими довольно странными заявлениями. К сожалению, к моему невероятному сожалению, к моему горькому сожалению, уважаемых людей, ветеранов используют в этой грязной политической борьбе вот эти нечистоплотные на руку белорусские политики. И это очень печально.
Меркуе журналіст Павел Шарамет. Наша программа завершается, и апошние хвилины ранешнего живого эфира мы отдамо музычной программе Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менской бардессы Ирины Лой. По адукации Ирина религия знауца. Цікава, что яна думая про страту христианской религии, своего былого уплыву и былой роли.
На нашем постсоветском, на постсоветской просторе зробилась такая ситуация, когда люди стратили свои корани, яны стратили свою веру, и зараз спробуют чем-нибудь ее наполнить. Это можно легко проверить. По барте, кольки у нас з'явилось новых сект, для прикладу рух New Age, фэншуй, все с этим связано. Люди стратили свою веру, потому что она вынішчалася у савецкі перыяд. А ў Еўропе таксама гэта ўжо постхрысціянская Еўропа, постхрысціянскія Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму што людзі таксама адышлі ад сваіх каранёў і атрымліваецца грамадства, як так сказаць, татальнага спажывання. Калі людзі цалкам адданыя нармальнаму жыццю і паляпшэнню умоў гэтага жыцця. Таму наша хрысціянская грамадства ўжо больш, можна сказаць, постхрысціянская. И это вельми-вельми жаль великий. Это по-перше, а по-другое, христианский лад життя потребує подвигов, потребує от человека быть подобным до высшего идеалу, до Христа. А это вельми складано, потому что это человек, каждый христианин повинен это практиковать каждый день. По-перше, у отношениях до других людей. Так само это и молитвы, и молитвенные правила, які ты повинен мець кожны дзень, гэта і пасты, калі ты можаш, калі ты, у цябе ёсць фізычная да гэтага здольнасць. Таму хрысціянінам быць складана, гэта не проста. Гэта патрабуе змянення ладу жыцця і нават змянення ладу мыслення.
Разгорайся гучей, мой огонь меж мглы, хай тебе шум ветров не пужає. Погашают яны огонечок малы, а великий огонь раздувают. Погашают яны чорный ветер, хай на замковой вежи не спіць вартавы, хай не пустіць ні здрады, ні смерти, хай на замковой вежи не спіць вартавы, хай не пустіць ні здрады, ні смерти. Хай бароніць верность і цноту. тебе бачить девка, что плачу одно, хай вороните верности цноту. Не мужайся, огонь, коли бурка рвёт, над тобой развине свои кросы, хай тебе бачить спутник, что крошить на усход, на родиму под родные сосны. Хай тебе бачить спутник, что крошить на усход, на родиму под родные сосны. Разгорайся лучей, мой огонь меж мглы, хай тебе шум ветров не пужає, погашаються яны огонечок малый, а великий.